Александр Блок. Возмездие. Юность – это возмездие. Ибсен. Предисловие. Не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму, полную революционных предчувствий, в годы, когда революция уже произошла, я хочу предпослать наброску последней главы рассказ о том, как поэма родилась, каковы были причины ее возникновения, откуда произошли ее ритмы. Интересно и не бесполезно и для себя, и для других припомнить историю собственного произведения. К тому же нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь. Все годы наши резко окрашены для нас, и, увы, забыть их нельзя. Они окрашены слишком неизгладимо, так что каждая цифра кажется написанной кровью. Мы не можем забыть этих цифр. Они написаны на наших собственных лицах. Поэма «Возмездие» была задумана в 1910 году и в главных чертах набросана в 1911 году. Что это были за годы? 1910 год. Это смерть Комиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого. С Комиссаржевской умерла лирическая нота на сцене. С Врубелем – громадный личный мир художника, безумное упорство, ненасытность исканий, вплоть до помешательства. С Толстым умерла человеческая нежность, мудрая человечность. Далее, 1910 год – это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг другу. Акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был человек, но какой-то уже другой человек, вовсе без человечности, какой-то первозданный Адам. Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета. И я помню ночные разговоры, из которых впервые вырастало сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики. Мысль, которую, по-видимому, будили сильные толчки извне, одновременно стучалась во все эти двери, не удовлетворяясь более слиянием всего воедино, что было легко и возможно в истинном мистическом сумраке годов, предшествовавших первой революции, а также в неистинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за нею. Именно мужественное веяние преобладало. Трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего, противоречий непримиримых и требовавших примирения. И ясно стал слышен северный жесткий голос Стринберга, которому остался всего год жизни. Уже был ощутим запах гари, железа и крови. Весной 1911 года Милюков прочел интереснейшую лекцию под заглавием «Вооруженный мир» и сокращение вооружений. В одной из московских газет появилась пророческая статья «Близость большой войны». В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови. Летом этого года, исключительно жарким, так что трава горела на корню, в Лондоне происходили грандиозные забастовки железнодорожных рабочих. В Средиземном море разыгрался знаменательный эпизод «Пантера-Агадир». Неразрывно со всем этим связан для меня расцвет французской борьбы в петербургских цирках. Тысячная толпа проявляла исключительный интерес к ней. Среди борцов были истинные художники. Я никогда не забуду борьбы безобразного русского тяжеловеса с голландцем, мускульная система которого представляла из себя совершеннейший музыкальный инструмент редкой красоты. В этом именно году, наконец, была в особенной моде у нас авиация. Все мы помним ряд красивых воздушных петель, полетов вниз головой, падений смертей талантливых и бездарных авиаторов. Наконец, осенью в Киеве был убит Столыпин, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских получиновничьих в руки департамента полиции. Все эти факты, казалось бы, столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл. и я привык сопоставлять факты из тех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор. И я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был ямб. Вероятно, потому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого ямба, отдаться его упругой волне на более продолжительное время. Тогда мне пришлось начать постройку большой поэмы под названием «Возмездие». Ее план представлялся мне в виде концентрических кругов, которые становились все уже и уже, и самый маленький круг, съежившись до предела, начинал опять жить своей самостоятельной жизнью, распирать и раздвигать окружающую среду и, в свою очередь, действовать на периферию. Такова была жизнь чертежа, который мне рисовался. В сознании и на слова я это стараюсь перевести лишь сейчас. Тогда это присутствовало преимущественно в понятии музыкальном и мускульном. О мускульном сознании я говорю недаром, потому что в то время все движение и развитие поэмы для меня тесно соединилось с развитием мускульной системы. При систематическом ручном труде развиваются сначала мускулы на руках, так называемые бицепсы, а потом уже, постепенно, более тонкая, более изысканная и более редкая сеть мускулов на груди и на спине под лопатками. Вот такое ритмическое и постепенное нарастание мускулов должно было составлять ритм всей поэмы. С этим связана и ее основная идея и тема. Тема заключается в том, как развиваются звенья единой цепи рода. Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела и затем вновь поглощаются окружающей мировой средой. Но в каждом отпрыске зреет и отлагается нечто новое и нечто более острое, ценой бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений и так далее. Ценой, наконец, потери тех бесконечно высоких свойств, которые в свое время сияли как лучшие алмазы в человеческой короне. Как, например, свойства гуманные, добродетели, безупречная честность, высокая нравственность и прочее. Словом, мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека. От личности почти вовсе не остается следа. Сама она, если остается еще существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искалеченной. Был человек и не стало человека. Осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка. Но семя брошено, и в следующем первенце растет новое, более упорное. И в последнем первенце это новое упорное начинает, наконец, ощутительно действовать на окружающую среду. Таким образом, род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает, в свою очередь, творить возмездие. Последний первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание. Он готов ухватиться своей человечьей ручонкой за колесо, которым движется история человечества. И, может быть, ухватится-таки за него –